Добрейший денек, добрейшее утречко из города Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Я сегодня в Нью-Йорке, несколько дней буду здесь, поэтому сетап другой, я не в своей обычной студии. Надеюсь, я вам и в таком варианте тоже подойду. А вы проголосуете своими лайками, которые должно быть не меньше сотни, чтобы меня еще раз увидеть. Next day, на следующий день. Пока идет, лайки ставите успешно, молодцы. Уже больше 200 лайков ставите. Я просил 100. Ну, я возьму и 200. Я парень не гордый. Канал у нас дилетантский. Без претензий на какие-то глубинные знания, подчеркнутые откуда-то, и без претензий на энциклопедическую память. Я вообще не помню этого. Ничего. Да и вы не помните. Что не мешает нам общаться с вами. Канал очень даже интерактивный. Поэтому у нас прямой эфир, и мы будем вживую общаться. И половина контента, наверное, будет зависеть от того, что вы захотите обсудить. И вот первые люди, первые, можно сказать, пионеры пришли. Антон, guten Tag. Виктор, здравствуйте, Яков, привет из Киева. Киеву привет и наилучшие пожелания. Роман пишет, приветствую, Яков, привет, Рома. Алексей, доброго дня. А Дель Торо пишет «Главное содержание». То есть, моя персоналити, внешний вид никого не парит. То есть, я могу просто взять и выключить свет. Главное содержание. Еще Дель Торо, вы можете сказать «Главное содержание в единицу времени». Сейчас такой век скоростной, можно сказать. У людей нет времени рассматривать меня. Или медленно и печально обсуждать какие-то, перетирать какие-то новости. Но это быстро, быстро, быстро. Коротенько новости, 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 заголовочки, 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 и пошел, пошел, пошел. Нет, не главное содержание. Главное – тона, обертона. Вот вы возьмете звук через хорошие динамики или через плохие динамики, что вам все равно? Или наушники хорошие, или плохие наушники? Это же не все равно. Зачем же жить? Если все у нас черно-белое, главное содержание. Камера не важна, звук не важен. Камера, извините, у меня сейчас просто, я смотрю в iPhone. 15-й iPhone, извините, новый не купил. Нет смысла. Ибо, как говорит Дель Торо, главное содержание. Лио пишет, доброе утро, как демократичный Нью-Йорк сейчас поживает? Вы знаете, пожалел $3 сегодня? Пожалел. И вам должен это честно рассказать. Я проходил мимо сегодня во время утренней прогулочки по улицам Манхэттена. И в одном магазине, таком convenience store. Convenience store – это такой магазин продуктовый, всякая другая хрень. Ну, такие вещи, которые желательно иметь, рядом, чтобы не идти куда-нибудь далеко, в специализированный магазин и так далее. Эти магазинчики на углах называются convenience stores. Ну, иногда еще их называют бодега. И вот лежат на стенде газеты. Вообще, сам факт, что стенды с газетами еще остались, это уже одно только это удивляет. Мало сейчас, мало. Не везде, не во всех магазинах. Они не хотят их брать, эти газеты. Хозяева магазинов, я имею в виду. И я себе думаю, вот сейчас такие первые полосы, Нью-Йорк Пост, про Трампа, такой момент, можно сказать, щепетильный или краеугольный. Как вы лучше считаете, щепетильный или краеугольный? Давайте щепетильный. И вот я думаю, пойду куплю газету. Вот на память. Вот я присутствовал в таком важном моменте для нашей чудной страны, Соединенные Штаты Америки. И вот на обложке, естественно, улыбающийся Трамп. На память. Смотрю, на ней написана цена, на этой газете бумажной. $3. Я пожалел. Ругайте меня, не ругайте меня. Жаба задавила. И я себе говорю, ну и что я буду делать с этой газетой? Ну, будет она лежать пылиться на полке. Что я, каким-то внукам своим, или правнукам, или прапраправнукам, или соседям буду хвастаться? Скажу так, ну там, пришли ко мне в гости, а я такой, а знаете, что у меня есть? У меня есть Нью-Йорк Пост, как раз после выборов. Хотите посмотреть? Все такие, ну тебе нафиг, наливай уже. Какой? Я и не взял, не купил. У меня было $3, но я не купил. Будете вы меня за это осуждать или нет, скажите. Павлова Татьяна пишет привет. Привет, Таня. Яков, где новые рецепты? А когда новые рецепты? А что вы готовите по моим рецептам? Таня, you made my day. А что вы приготовили? А вы тоже, между прочим, напишите какой-то рецепт. А что-то я вам буду все рецепты да рецепты. А мне какой-нибудь рецептик подкиньте. На фоне слышно улицу. Сюрприз, сюрприз. Конечно. Сейчас вы еще будете слышать сирены скоро. Когда помчатся скорые помощи, полицейские машины. Я тут еще недалеко от United Nations. Ну, слава богу, никаких у них сейчас нет мероприятий в ООН. Алекс пишет, здравствуйте вам из солнечного Израиля, здравствуйте и вам, и вашему лично премьер-министру, который первый умудрился дозвониться и поздравить нашего чудного рыжика с убедительной победой. Кто был второй, я не знаю, но Зеля успел тоже довольно быстро, там типа в первой пятерке, я думаю. Он уже успел с ним еще и поговорить по телефону вчера. Сказал, что разговор был ну просто замечательный. Угадайте с трех раз, кто не поздравил Трампа с победой на выборах. Ну ладно, знаете, знаете. Путин? Конечно, Путин. Владимир Путин не поздравил. На что его пшеничные усы или рот Путина, или он же Песков, сказал, что мы не поздравили, потому что Соединенные Штаты Америки это явно враждебная нам страна, которая и косвенно, и прямо участвует в войне против нас. Я не знаю. Ну, бомбим мы вас. И вернее, ну, бомбит Украина вас нашими ракетами. Ну, взрывает ваши танки. Ну, убили уже там 1150 ваших людей. Так что? Не поздравить нашего верховного, нового, главнокомандующего? Он разозлится, будет сильнее бомбить. С другой стороны, good news. Good news – это то, что вроде бы как бы Кремль уже намекнул, что, мол, разговоры ведутся, не, вернее, будут вестись разговоры, или они не отрицают, что будут вестись разговоры между Трампом и Кремлем еще до инаугурации, которая произойдет 20 января. Так что sit tight, как говорится, или stay put, типа ждемся. Ждем-с. А кто у нас тут еще пришел на прямой эфир? Наталья пришла, Лукьяненко. Здравствуйте, Наталья. И здравствуйте, Торонто. Чудесный город Торонто, в котором я бывал пару раз, в котором живут мои родственники, в частности. Стомп пишет. Вітаю вас з перемогою республіканців. Дякую, дякую, дякую. Good morning, РКДК. Илья пишет. Яков, вы квашеную капусту уже делали осенью? Да, буквально. На прошлой неделе, правда, во Флориде остался. Я не брал с собой квашеную капусту. Заквасил как раз капусту и не брал. Вот, Таня, обращаюсь к Тане Павловой. Вы капусту заквасили, как я учил, или нет? Очень простой рецепт. Берешь капусту, белокочанную, белую желательно, ну, твердую такую, плотную, и на такой специальную, как это называется, шинковка. $13 стоит на Амазоне. Чук-чук-чук-чук-чук. Порезал ее, настругал, настругал, настругал. Если вы хотите для симпатичности, то даже возьмите одну морковку, настругайте. На терку или, вы знаете, вот эти штучки, которые чистят морковку. Если вы почистите сначала верхний слой, а потом продолжите чистить все, так вы ее всю так перемелите. Смешали, затолкали в банку, затолкали со всей вашей силой. Потом взяли пол-литра воды, 3 ложки соли, таких, 3 ложки таких столовые, но они не очень большие. 3 ложки соли наколотили в воде, залили, потом у вас останется немножко соли в этой чашке вашей мерной. Еще немножко, еще 200 грамм воды залили, разболтали, чтобы остаток соли растворился. Берете бутылку вина, это, ну, в качестве груза. потому что горлышко у вас, я не знаю, какое, широкое, маленькое, в банке. Поставили бутылку вина, начипайте, не трогайте сутки. Через сутки деревянными палочками прокалить ее по бокам, в середине не надо, по бокам. Газы оттуда будут выходить, это же ферментация идет, вы же знаете, бактерии. То же самое сделать на второй день, и на третий день, и все, можно подавать. Ну, оливковое масло, лук, нарежете сами, сладкий лук, не мне вам рассказывать, Таня. Видите, я вам ждал рецепт, жду вашего. Так, Иллюзия Джо пишет, Израиль на связи, держим связь, держим. Как слышно, прием, прием, Израиль, слышите ли меня, прием. Алекс пишет, так уже вроде поздравили Путина через знакомых. Но это уже даже опровергли, это опровергли. Кто-то сказал, что через знакомых Путин поздравил, но знакомых полно. Нет, 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 парни, не надо, нет, не надо. Роман пишет, насколько я понял, сейчас республиканцы получили абсолютно все рычаги правления, оппозиция, демократы не влияют практически ни на что. Так ли это? Спасибо. Здрасте. Конечно, нет. Конечно, нет. That's the point. У нас же Соединенные Штаты Америки, которая на данный момент имеет наилучшую государственную организацию, по моему мнению. И если вы думаете, что система сдержек и противовесов отрубилась на ближайшие пару лет, no. Сейчас поговорим. Ну, давайте тогда уже посмотрим, что там у нас происходит с голосами. Ось-ось-о. Оздочки. Слева смотрим. Трамп. Пока у него 295 голосов, у Харрис 226. Минимум 270 электоральных голосов. Соответственно, Трамп уже выиграл. Мы это знаем, и вы это и без меня знаете. Знаете или не знаете? Знаете. Но... Как мы видим, еще считают до сих пор Аризона и Невада. В Аризоне Трамп лидирует на 5,5%, то есть ключик у нас в кармане, почти, но 69% только пересчитали, посчитали. В Аризоне 11 голосов, 11 electoral votes. В Неваде Трамп лидирует на 3,7%, 90% процентов, у них 6 голосов. То есть эти, скорее всего, эти 17 дополнительных electoral votes идут Трампу. 295, прибавляем 17. У кого есть калькулятор? 312 получается. То есть у Трампа будет, скорее всего, 312 голосов против 226 у Камалы Харрис. Вместе, если мы сложим, у нас получится 538, так что все нормально. Нет обвеса, нет перевеса, все точно. В Сенате переносим наш взгляд, как говорится, посмотрите налево, посмотрите направо, смотрим направо. В Сенате 100 человек, 50 на 50 было бы ничья, тогда вице-президент отдал бы голос тем или иным. Но мы уже имеем на данный момент 52 места в Сенате за республиканцами, за репами, Republicans. И 44 за демократами. У нас уже... Но еще не все посчитали. Может, будет 53 на 47. Вот такое. Но Сенат наш. Хаус. Хаус – это переводится как дом. Но в данном случае это не дом, а это нижняя палата Конгресса. Чтобы там получить majority, то есть чтобы там получить большинство, надо 218 иметь голосов. Небольшое majority было, по-моему, 221 голос был у республиканцев вот прошлые пару лет. А сейчас уже пока 206 голосов, 206 мест в нижней палате у республиканцев, 191 у демократов. Еще не посчитали все, поэтому говорить о том, что нижняя палата наша, республиканская, трудно. Хотя, возможно, будет и наша. Там идут флип. Флип – это когда перекидывать. Были демократы, стали республиканское место в том или ином штате. Короче, флипают пока они еще. Будем смотреть, будем ждать. Ну, допустим, будет нижняя палата тоже республиканская. Допустим, война. Допустим. Что там у нас еще осталось во всех наших властях, ветвях власти? Ну, Верховный суд, самый гуманный суд в мире. Верховный суд, в котором находится 9 человек. 9. Не 10, не 12, а 9. Эти как их зовут, демократы все хотели расширить, ввести новое, но как-то у них не получилось. 4 года назад, когда Байден заходил, ну, я боялся, честно. Я не знаю, боялись ли вы, но я боялся, что они начнут расширять Верховный суд, чтобы туда просунуть своих. А что надо просовывать своих? Потому что президент предлагает кандидата, когда там освобождаются места. А что освобождаются места? Ну, как говорится, ласты склеил. Или совсем уже плохо со здоровьем. Так просто оттуда народ не спешит. Ну, представьте, на себя поставьте, на их место. Ну, вас выбрали в Верховный суд. 9 человек. Это пожизненно. Вы бы ушли просто так, потому что скучно стало. Нет, и они не уходят. Но тут так получилось, что во время каденции Трампа 3 места освободилось по разным причинам. Соответственно, Трамп предложил людей, стал предлагать людей. Этих людей, когда предлагают, они их, на них смотрят под микроскопом. То есть их резюме, подноготную, там, кто с кем спал, когда он был 14 лет, у них была в школе паре, они пили, пришли к девочке в дом, пили пиво, и вроде бы он что-то дотронулся к чему-то. Это было, я не придумываю. Это было. Такой человек не может, наверное, быть верховным судьей. В Верховном суде не рассматриваются люди как республиканские судьи или демократические судьи. Там идут другие слова, игра слов. Консерваторы или либералы. Консерваторы – это люди, которые, как вам объяснить, которые хотят, чтобы правила не менялись. Что если есть закон, то надо его соблюдать. Если есть конституция, то надо ее соблюдать. Вот, например, если вы играете в футбол и забили гол, но принимая пас, вы коснулись мяча рукой. That's it! Гол отменяется. Где-то уже у нас отбойный молоток пошел. А демократы сказали бы, давайте изменим правила футбола. Иногда можно рукой. Так вот, консерваторы хотят, чтобы не менялись. Вот, блин, неужели это будет продолжаться? А ну-ка напишите, вас сильно беспокоит этот ужасный шум, который где-то долбят что-то. Может, они прекратят долбить, не знаю. Может, я перекрикиваю этот долбеж. Да, так на данный момент так получилось, что Трамп предложил 3 людей, были сильные проверки, и они прошли. Итого сейчас в Верховном суде из 9 человек 6 консерваторов. Демократы говорят, что это не просто консерваторы, что это трамписты, или не трамписты, а республиканцы, и, мол, как так? Хотя, с другой стороны, что вы не переживаете? Вы же всех проверили. Под микроскопом. Это уважаемые люди, идеальная биография. Вы что думаете, они будут голосовать так, как Трампу надо? Нет. И этого уже не было. Но тем не менее. Те, кто говорят, что республиканцы выиграли все абсолютно рычаги, они говорят, и Верховный суд тоже республиканский. Хотя это утверждение неверно. Но допустим, Нижняя палата республиканское большинство, Сенат республиканское большинство, президент республиканец, и в Верховном суде большинство консерваторов. Большинство. Ну и что? И что же дальше? Получается, что все, крышка? Демократы не могут дергаться? No. Есть еще одна маленькая штучка у нас в Америке. И какая же эта штучка? Важные дела нельзя протолкнуть простым большинством. Скажем, в Сенате. 51 человек проголосует, и все. Из 100. И большинство. Так не работает. Есть еще одна вещь, которая называется филибастер. Филибастер – это как бы прения, но как они у нас организованы. Прения, которые очень трудно остановить. Представьте себе, что нам надо проголосовать за какое-то важное мероприятие. Важный законопроект. И предложили его одна сторона, одна партия предложила. Должны быть прения. Когда прения закончатся, если большинство, скажем, 51% взял вот этот, как называется, то есть законопроект получил 51% голосов, то как бы выиграли. А нет. Вторая сторона, которая в меньшинстве, имеет право проводить прения. Вы скажете, ну хорошо, прения закончатся, и что? А нет. Прения так просто не заканчиваются у нас. Это и называется филибастер. Филибастер – это означает, что человек подходит к микрофону прения и начинает говорить о чем угодно. Не то, что он говорит за этот законопроект или против. Он может говорить, главное говорить, 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 не останавливаться. Он может говорить о своей собаке, как он гулял вчера, как он пошел за покупками и так далее. Говорить без остановок. А прения остановить нельзя, если не будет 60% людей, которые хотят остановить прения. Понимаете? То есть, если бы не прения, то 51% прошел бы. А так как прения, то надо, чтобы 60%. 60% было, чтобы сказать, остановили прения и все. 51% там есть, мы прения остановили и все. И из-за этого тонкого и красивого механизма партия, которая, вернее, группа людей, которая в меньшинстве по данному законопроекту, благодаря тому, что большинство у тех есть, но у них нет большинства в 60%, 60 к 40, из-за прений, чтобы остановить прения. Прения не останавливаются, народ выступает, 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 как в гайд-парке, и протокол, и голосование срывается. То есть простым, легким большинством голосов нельзя задавить меньшинство. That's the point, понимаете? И это очень важно, это очень интересно даже, да. Максимальная, по-моему, речь была по длине 24 часа. Я не помню, кто это был, человек 24 часа говорил без остановки. И я помню, я видел Тед Круз как-то лет 10, может, 15, он о чем-то говорил, я уже не помню, о чем был тот филибастер, но оно так сработало. Демократы, естественно, хотят отменить филибастер, естественно. Но, видите, механизм классный, интересный, unusual, я бы даже сказал, но он гарантирует то, что если не хватает большинства в 60-40, или это называется qualified majority, квалифицированное большинство, так просто нельзя протолкнуть любой законопроект только потому, что ваша партия в большинстве. Так, читаем ваши комментарии. Здоровенький Булы пишет, стоячая стабильная волна. Стом пишет, Яков, не забудьте прапор в дома перевернуть. Блин, а я же его уже перевернул, я забыл поставить. Я их сюда привез, прапора. А тут, наверное, их будет не видно. Вот, блин, не продумал. Вот это один прапор. Второй прапор я уже перевернул. Вот он, видите, уже звезды в правильном месте. И украинский прапор. Три прапора у меня теперь есть. Но как-то этот сетап, который у меня здесь, не позволяет мне их поставить, чтобы вы энджоили их постоянно. Но я пока подержу, а потом посмотрим. Может, положу. Да. Так, вот так мы его, этот прапорок. Украинский тебя не видно, ну. Да, я, кстати, сегодня, если этот долбеж не надоест нам, то я вам прочитаю статью о том, о планах по Украине. Wall Street Journal выпустила интересную статью. Все же ждут эти 24 часа обещания закончить войну, которую Трамп делал. Dead Rabbit Can Dance пишет, добрый день, Яков, поздравляю, рано, ведь еще не вступил в должность, а может еще его пристрелят. Ох, какой вы добрый. Или выборщики вдруг проголосуют все против Трампа, нужно дождаться инаугурации. Нужно дождаться, но давайте тогда раз вы такие, я вам кое-что покажу, как это работает. Что будет дальше, скажем так. Какие следующие шаги? Для этого я должен вам показать экран. Вот, мы находимся в ноябре 24 года. 26 ноября, какое событие произойдет 26 ноября, будут ему объявлять приговор. То есть у Трампа есть дела на федеральном уровне против него. Вы же знаете, что его избрали, хотя у него есть обвинения, за которые народ сажают направо и налево. Да, так вот, Hush Money Trial, Sentencing, это внутри штата Нью-Йорк, это на штатном уровне. Ему должны объявить приговор за то, что он, рассчитываясь со Stormy Daniels, оформил это не как расчет с этой порнозвездой за молчание, а как business transactions. Тут наверняка это дело отложат. Естественно, выбрали парня президентом. Шутка ли? Теперь пойдет декабрь. В декабре что у нас будет в декабре? В декабре у нас 11 число, важная дата. Это дедлайн, как это сказать? Предельный срок, конечный срок, когда каждый штат должен выпустить сертификат of ascertainment. Это сертификат, который утвердит список выборщиков, конкретных людей, вот, в зависимости от того, кто выиграл в том или ином штате. И через 6 дней после 11 декабря они должны проголосовать, каждый выборщик в своем штате, столице, где-то там, он должен подтвердить, они должны подтвердить, что да, нас тут, скажем, сколько там, 17 голосов в таком-то штате, и мы да, таки да, голосуем за это. 20 декабря заканчивается фонд для нашего чудного правительства, government. Заканчивается этот фонд, и денег уже не будет. Ну, там, сами понимаете, там Christmas, New Year, народ гуляет, все равно каникулы, мы особо не паримся на эту тему. Но мы же выбирали сенаторов, конгрессменов, вот пару дней назад, и с 3 января они заступают на вахту. Новый конгресс начинает 3 января свою работу. Это все, весь этот промежуток времени называется transition, переходный период для правительства. Так, теперь 6 января Конгресс собирается уже в Вашингтон, Д.С., в Капитолии. Вы помните, что было 6 января 2021 года, не мне вам рассказывать. И там будет под председательством, кстати, Камалы Харрис, что как бы так интересно само по себе. Она проиграла выборы, но она, как действующий вице-президент, должна будет председательствовать, будет зачитывать все штаты и эти голоса, которые мы и так уже знаем от каждого штата, этих выборщиков, они будут там утверждены, и после этого уже все. Считается, что 100% президент тот, кого выбрали 5 ноября. Ну, а 20 января будет inauguration day, придут всякие президенты, и с этого момента, в 12 часов дня, это будет процедура, там, с флагами, с песнями, с бомбами, с танцами. После этого Трамп идет в Белый дом и начнет макать перо в чернильницу, отменяя многое из того, что наговорил Байден. Вот такой план примерно, план действий на ближайшее время. Теперь вы знаете почти все. Ольга пишет: «Здравствуйте, Яков». «Здравствуйте, Оля». Виктор пишет: «Когда была предвыборная гонка, я вспоминал книгу Марка Твена «Как я баллотировался в губернаторы». Демократическая пресса, конечно, что-то с чем-то, как только Трамп все это выдержал. Хороший такой комментарий, и я, соответственно, должен... Что-то украинский флаг вы не видите. Почему? Вы должны его видеть. Я должен сказать кое-что. Действительно, как только Трамп это выдержал, зацепимся за слова Виктора и немножко раскрутим это дело. Он выиграл, потому что у него стальные нервы. И не только нервы. Я вчера, по-моему, или в позавчерашнем выпуске сделал секцию, можете послушать, как гнобили и не догнобили Трампа. Есть мало людей, особенно учитывая его возраст, которые выдержали бы такое давление. Сажали, стреляли, пытались сделать импичмент, обманывали, обвиняли его в сделках с российскими какими-то кремлевскими властями. Он выстоял. Кому надо сказать отдельное спасибо? Знаете, как на Оскара. Вот если бы я получил Оскара за эти подкасты. А есть, кстати, какие-то премии? Подкастер года, например. Если бы такая премия будет, прошу вас за меня проголосовать. If you don't mind. Если вы не возражаете. Да. Что-то американский флаг все время закрывает украинский. Это знак сверху. И отдельно взятые личности на сегодня имеют очень большое значение. Пресса, средства массовой информации, такая грязь, такое вранье, которое нам вливает уши, в глаза и в другие отверстия в нашем теле. Это кошмарно, это кошмарно. Беспардонно, мисинформация. 20 лет назад, да 10 лет назад, разве я бы думал бы, что надо вообще прочесть из 2-3 источников одно и то же сообщение, потому что кто-то из них врет. Кстати, у меня какой-то парень, я не прочел его комментарий вслух, но он есть, этот комментарий, остался внизу под прошлыми подкастами. Молодой парень написал, что я молодой человек, живу где-то в Америке и не знаю, какую прессу читать, какая из них левая, какая центральная, как узнать. И я уже говорил, мне сейчас уже лень опять идти показывать вам этот сайт, ну или показать. Я использую вот этот Ground News, сейчас я вам покажу. Или не, видите, неудобно одной рукой, положу флаги. Ground.news. Я вам сейчас покажу экран. Ground.news. Я плачу $10 в год за то, чтобы сюда ходить. Это агрегатор по разным новостям. Но что самое ценное, вот я отвечаю этому парню, который молодой человек, который хочет узнать, как понять, кто и что. Ну, например, вот там. Arizona projected for Trump. Что-то, ну, возьмем какую-то новость. Важно обращать вот на что. Разные источники новостей, вот это все здесь показано. Те, которые здесь, это центральные, ближе к центру. Это имеется в виду не налево, не направо. Вот это, например, New York Post. Они с правым уклоном. Не совсем супер-дупер правые, как вот эти, например. Но уже чуть-чуть правее. Если вы хотите читать... То есть это одна и та же новость, которую я сейчас открыл про Трампа, про Аризону, освещена по-разному. Старайтесь держаться вот этой центральной колоночки, и тогда вы будете понимать, где меньше врут. Это я ответил на тот комментарий. Теперь идем дальше, читаем ваши комментарии. А, нет, я не ответил еще Виктору. Да, кому сказать спасибо, как... Когда на Оскара они начинают, там, вынимают листик и начинают говорить, а еще большое спасибо Сидору Петровичу, а и Джону Смиту спасибо, а без Маши Сидорова я бы никогда эту роль так не сыграл. И нашему всему коллективу, и все такое. Кого благодарить? Как пел Владимир Семенович, кому сказать спасибо, что живой? Во-первых, поблагодарить можно Марка Цукерберга за то, что Марик в этот раз не вмешивался в выборы. Ну, насколько это возможно. Прямо не вмешивался, это уж точно. Он сделал выборы Байдену в прошлом году, я в этом не сомневаюсь. Он сделал очень умную штуку, Марк Цукерберг, в 2020 году. Он посмотрел внимательно, какие графства, какие районы, округа в данном конкретном штате могут отдать голоса за Трампа. И что он сделал? Он взял $500 миллионов своих денег и конкретно, точечно в эти именно графства, которые надо было, влил деньги в рекламу Байдена в том случае. И это сработало. В этот раз он сказал, что я никого не эндорсаю, никого не рекомендую и ничего не буду делать. Это, то есть, огромное спасибо, что не приходил. Дальше. Вторая тема. Второе огромное спасибо – это Илону Маску. Ему вообще-то два спасибо, можно сказать. Первое спасибо за то, что он купил Twitter и сделал его действительно независимым, что люди могут говорить то, что думают, а не то, что надо демократической партии, и не продвигать те месседжи, которые нужны демократической партии. За это первое спасибо господину Илону Маску. Ну и второе спасибо за то, что он в открытую последние месяца полтора поддерживал Трампа и ездил по стране, и участвовал в его кампаниях и так далее, в предвыборных кампаниях. То есть за это ему тоже спасибо большое. Кому еще спасибо? А, спасибо всем, кто в 2020 году 6 января вышли на площадь перед Капитолием, ворвались в Капитолий, за это им отдельное спасибо. Скажете, почему спасибо, ты что, поддерживаешь насильственную смену власти? No, ее там и не было. Но тот факт, что их повязали и им дали сроки, я думаю, во многом протрезвило людей, которые бездумно, беспардонно пошли и решили, что Капитолий – это для них как в сарай сходить. И благодаря этому, и благодаря этим срокам, ну, конечно, Трамп их помилует всех в первые же дни своего президентства, но это показало, что в стране существует закон. И лучше не дергайтесь с Капитолием, потому что тупо за прогулочку по коридору вот этот в шляпе меховой с рожками, получая 4,5 года, в тюрьме будешь сидеть. Хочешь ты прогуляться по коридору таким макаром? Нет, не хочешь. Значит, sit down and shut up. Благодаря этому, я думаю, благодаря тому, что было 6 января, и как наказали этих людей, в этот раз выборы прошли спокойно, без особых инцидентов. Ну, в Джорджии, там, в пяти, как это называется, пунктах для голосования были ложные угрозы, что там, мол, подложили бомбы. Вот, пожалуй, все. Где-то, я даже не хочу считать, что где-то кто-то вышел с плакатами «Свободу Палестине от моря до моря». Я даже это не хочу даже брать. Выборы прошли нормально. Законопослушно. Ну, вот таким образом, да. Кто еще? Кому еще сказать? Джо Роган, подкастер. Один человек. У нас меняется фокус. Люди смотрят на людей, на одиночек, типа меня. Ну, нас двое, допустим. Я, Джо Роган. Ну, еще есть пару человек-подкастеров. Деннис Прегер. Кто еще? Скотт Адамс. Ну, известные люди. Ну, давайте, я не буду о себе, я буду о Джо Рогане. Джо Роган один. Он раньше был за демократов, и Маск раньше был за демократов. Но Джо Роган сумел себя поставить так, что у него 10-12 миллионов подписчиков обычно. А когда пришел к нему Трамп, кстати, Трамп, с него корона не спала, как большая фифа Харрис, она сказала, что я поговорю с Джо Роганом, но если он приедет ко мне, и это будет не 3 часа разговор, что 3 часа она же не может разговаривать ни с кем, ей же не о чем, а час. Джо Роган сказал, не хочешь, не приезжай, я хочу быть в своей студии, когда не будет никаких людей, чтобы я мог задавать вопросы, как я хотел, и чтобы был комфортный разговор. Она не захотела, не надо. А Трамп не поленился и прилетел к нему, где он, в Неваде сейчас, по-моему, или в Техасе, не помню, где-то из этих двух мест, Джо Роган, и поболтали, 3 часа разговаривали. Последний раз я проверял, у меня 3 назад было 41 миллион просмотров. 41 миллион просмотров. 41 миллион. Какая нафиг пресса, какой Wall Street Journal, какой CNN? Где они такие цифры видели? Ну вот. Ну, я тоже, конечно. У меня не 41 миллион просмотров, но я тоже внес лепту. Я не сомневаюсь, что какое-то количество людей из тех, которые меня слушают, благодаря тому, что я говорил, может быть, поменяли мнение и проголосовали за Трампа все-таки. Так что я, Джо Роган и еще несколько человек сделали эти выборы. Ну, Меган Келли, которая тоже ушла, вернее, ее выперли из кабельных каналов за то, что она лицо покрасила черным цветом на Хэллоуин. Ой, боже мой, все. Она сама себе потихоньку. Тот же самый, кто еще там у нас остался? Карлсон, которого я не очень люблю. Но, тем не менее, его выгнали с Fox News. Он сам себе по одному ведет себе потихоньку. Вообще мир меняется. Я когда-то уже вам рассказывал, если я не ошибаюсь, его зовут Киль Нордстром. Он предсказывал уже много лет назад, что лет через 20-30 в мире не будет стран, а будет примерно 600 городов, он сказал. 600 городов. Вот, так что, может быть, и СМИ не будет, а будет только 600 подкастеров. Я и еще 599 человек. Антон, читаем ваши комментарии. Антон Зеран пишет. Зеленский ответил Wall Street. Нужен мир через силу, а не через уступки Путину. Только у Зеля нет этой силы. Гарри Табок сказал, что если забрать у ВСУ вооружение, это уже не сильная армия. Она не может быть сильной. Какая армия может быть сильной, если у армии нет ни солдат, ни оружия? Это то, что мы имеем сегодня в Украине. К сожалению, это факт. Роман пишет, сейчас такая интересная ситуация складывается. В российских пабликах уверены, что Трамп сейчас даст Украине толстые ракеты. В Украине же уверены, что Трамп отрежет всю помощь для Украины. Ну, что-то будет посередине. Посмотрим, как ответит Путин на предложение Трампа. Знаете, я, наверное, сейчас быстренько перейду к той статье, которую я хотел прочесть вам. Так, Валко пишет, я с Трампом целовалась во сне, значит, обманет, про скорый мир, видимо. Валко, у меня к вам вопрос. Не мешало бы сделать тест на беременность? На вашем месте я бы это сделал. Валерий пишет, привіт. Вже кілька днів планую приготувати квашену капусту, і ви підштовхнули до цього. Зробимо, як ви раніше казали, якщо є квашена капуста, значить завжди є салат. Звісно, салат, оливкове масло, або яке у вас ще є, корзяне, є масло, да? Немножко лука тоненько порізати, шикарний салат. Добрий день, Олексій. Роман пише, якщо Трамп відповість, все буде все довольний, Ілья просто пише флаги різні. Это наскальные рисунки. Сейчас людям трудно часто писать, поэтому легче поставить картинку. Теперь я по картинке понимаю, что он за Америку, Израиль, любит всякие коктейли и шампанское. Илья пишет, Якова, есть какая-либо статистика, кто голосовал за Трампа, образование, цвет кожи, класс людей? Вот это, к сожалению, это разделяет людей, я считаю. То есть они, причем это в основном хотели демократы, и они пролетели, просчитались и так далее. Как этот называется город, я не помню, в Мичигане город, Дирборн или что-то такое. Дирборн. Да, город называется Дирборн в Мичигане, в котором живет в основном арабское население, мусульманское население. И, казалось бы, Камала пришла туда и сказала все, что надо. Она для них говорила одно, потом она переехала в Пенсильванию и сказала, все это уже для евреев. Они хотели в коробочке разложить всех выборщиков. Вот. Тут черные мужчины, тут мужчины до 30 лет, тут азиаты, тут мусульмане, тут евреи, тут католики верующие, тут те зеленые, тут те за климат, за изменение климата. И из-за этого у них все не получается. Они хотели разделить народ на вот эти вот все. Поэтому наверняка такая статистика есть. Но меня больше интересует другая статистика. Меня интересует более глобальная статистика на уровне штатов. Я вам, может быть, сейчас покажу. Может быть, и покажу, а может, и не покажу. Ну, я вам, по крайней мере, скажу. Я не буду сейчас искать долго. Но два важных штата и интересных штата, с которыми я знаком очень близко и хорошо, потому как я жил и в одном, и во втором. Это Нью-Йорк и Нью-Джерси. Сейчас я в Нью-Йорке нахожусь вообще. Насколько сильно продвинулись республиканцы в этих штатах. Эти штаты и Нью-Йорк, и Нью-Джерси, на них можно было ставить крест в том смысле, что это демократические штаты, и у республиканских кандидатов нет вариантов. Мол, даже не ходи вообще, не ходи туда. Да, так Камала Харрис умудрилась испортить показатели даже в этих штатах, ухудшить ситуацию. А именно, я когда посмотрел, что в Нью-Джерси она выиграла на 5% всего лишь. То есть за нее проголосовало всего на 5% больше, чем за Трампа. Я глазам не поверил своим. Всего на 5%. В 2016 году Байден выигрывал 16% у республиканцев в Нью-Джерси. В Нью-Джерси за Байдена проголосовало на 16% больше, чем за Трампа. Никто не удивился, было понятно, это естественно демократический штат. Она ухудшила это. Штат Нью-Йорк возьмем. В штате Нью-Йорк она выиграла с разрывом в 12 поинтов. 12. Всего лишь. Для Нью-Йорка это всего лишь. Потому что 4 года назад Трамп проиграл Байдену в Нью-Йорке 23%. Вы понимаете, что происходит? Даже уже Нью-Йорк, Нью-Джерси стали просыпаться и открывать глаза. Они ездили, она пыталась рассказывать красивые ролики. Она собрала 1 миллиард долларов. И тут же все деньги, деньги, деньги в нашей Америке. Все газеты кричали. Камала Харрис впервые. Во-первых, она впервые женщина, хочет, имеет шансы стать президентом. Во-вторых, она впервые азиатская женщина, впервые черная женщина. Ну и вообще, комсомолка, красавица, вы сами понимаете. И миллиард собрала денег. Мэн, что еще надо вообще? Уже все перемены сложились в кучу. Весь пазл складывается в кучу. А оказывается, тот факт, что она миллиард собрала денег и сделала красивые ролики по телеку, в которых показывала, какой Трамп дурак, а она умная, и как она сделает лучше для страны, везде и всюду. А потом люди пошли на шопинг, фуд-шопинг, покушать надо на ужин. А чеснок все равно по 6 долларов в фунт. И этот миллиард, и эти ролики красивые, которые были сняты качественно, забывается как-то. Потому что чеснок, вот он. Яйца подорожали существенно за эти годы. Бензин дороже стал. Хлеб дороже стал. Мясо дороже стало. Рыба дороже стала. Все стало дороже. Ну, конечно, да. Ролик был красивый. Так что молодец Камала, которая миллиард собрала. А еще такая интересная тема. Такая интересная, красивая тема получается. Видно, статью я вам сегодня не прочитаю, потому как мы с вами и так говорим неплохо. В статье там особо ничего такого нет, чего вы не знаете, но я вам ее завтра прочитаю. Про Украину и про планы какие-то. Надо найти козла отпущения. Вообще, демократическая партия в шоке. Звезда в шоке. Они не ожидали такой очевидной победы. The race is tight, они говорили, что прямо ноздря в ноздрю все... Все готовились, что, мол, сейчас будут пересчеты, там, будут на уровне там, на 500 голосов больше в этом графстве, чем у одного, чем у другого, и надо будет пересчитывать и под микроскопом смотреть вбросы, были ли вбросы, не было ли вбросов. Ничего не надо было. Легко и непринужденно, левой ногой Трамп выигрывает эти выборы. Соответственно, надо найти козла отпущения. Кто козел отпущения? You got it. Вы угадали? Мне его жалко. Ну, жалко старика. Просто жалко. Что с ним сделали? Причем они, что они говорят, демократы? Гад паршивый Байден, они говорят, слишком поздно сказал, что слишком поздно сказал, что он выходит из гонки. Из-за того, что он слишком поздно сказал, у него было всего лишь там 105 дней у Камалы, для того, чтобы подготовиться. А еще больше, они говорят, у демократической партии не было времени провести нормальные праймерис, то есть выборы кандидата, а взяли просто Камалу. А если бы Байден не держался бы за это кресло и не говорил бы, что я буду I will look for re-election. Я буду переизбираться. Тогда сделали бы нормальный процесс. И я не сомневаюсь, что в демократической партии есть более достойные кандидаты, умные, образованные, харизматичные, чем Камала Харрис. Провели бы реальный праймеринг. Победитель победил бы и пошел бы против Трампа. Но они выстрелили себе в ногу, эти демократы. Я так рад, вы не понимаете, как я рад за это. Они погрязли в этой своей программе вот этот вокизм. Они начинают придумывать неравенство среди черных, белых. А во-вторых, вот это DEI, diversification, что там, diversification, equity and inclusion. То есть у всех должны быть равные результаты, невзирая на то, что ты козел душной, а ты всю жизнь учился, должны быть результаты одинаковые. И diversification, должны быть дети разных народов. Мы мечтой о мире живем, мы помним эту песню. И что там еще? Inclusion, то есть вовлечение тех, которые не были вовлечены, в основном травку курили и постреливали по ночам в Бронксе друг друга, в общую жизнь. И ради этого они отказались от того, что называется meritocracy. Based on merit. Если у тебя, если ты хорошо программируешь на Java, мы тебя возьмем на проект. А если плохо, мы тебя не возьмем. As simple as that. That's all. И когда они увидели, кто-то им умник какой-то подал идею, что, вернее, давайте откатимся чуть-чуть назад. Первое. Байден не признавался, что он невменяем, что он несоображаем. Байден отказался проводить cognitive tests, но говорил, что я живчик, я нормально. И он даже, когда ему надо было выходить к трибуне, к подиуму, он делал такую пробежку из 5 шагов. Вы заметили? Потом он остановился, все. Потом он как-то его поворачивали. Туда, сюда. Вот там пожать руку, тут надо. Он это делал. И все. А демократы говорили, все нормально. Первое. Они себя подстрелили в ногу, вот вранье. Вот я же говорю, не надо врать. Вот если не врать, не надо потом помнить, что я сказал, что я не сказал. А они начали врать, что Байден хорош, Байден вменяем, и Байден прекрасно управляем, управляет страной. Они пели эту песню, время шло. В июле месяце, или когда это было, я не помню, когда это было. Да, в июле, наверное. Наверное, в июле. Они поняли, что после дебатов, когда были дебаты с Байдена с Трампом, они поняли, что это хувайс, что шансов нет. И начали на него давить. Я не знаю, или загоняли ему иголки под ногти, или горячий утюг на живот. Ну, как там у них, у политиков, нам трудно знать. Короче, он сказал, я устал, я ухожу. А тут как раз эти придурки же, демократы, которые проталкивают DEI, diversity. Кто-то, видно, там сказал, слушайте, это же чудо в ботах. Посмотрите на это чудо чудесное, на эту Камалу Харрис. У нее все сходится. Она, конечно, жалко, не лесбиянка. Если была бы лесбиянка, вообще perfect, идеально. Но, как минимум, она цветная и она женщина. Ну, as of today, она женщина. Что будет завтра, мы же не знаем. Может, лесбиянкой станет, если захочет переизбраться. Наверное, ей это поможет, я думаю, в нашей Америке. Говорит, вот смотри, классная какая, улыбается. Ее можно подготовить, и все. Я думаю, там был какой-то маленький человечек в конце стола. Говорил, а вы уверены, что ее можно подготовить? Все, да ты что, да 3 месяца, она была вице-президентом столько лет при Байдене, она хваталась, научилась и все. Хотя ни разу за всю свою карьеру ее не выбирали. Она находилась на выбранных должностях, но как-то так она туда, через что-то она туда попадала. И кто-то сказал, давайте, пусть будет Камала Харрис. И они стали ее натаскивать. Натаскивать можно, конечно, но научить разговаривать с людьми невозможно. За все 105 дней, которые у нее были, она не провела ни одной пресс-конференции. Ни одной. Not even single one. Ни одной. Да, ее заставили прийти на одни дебаты и на 3-4 интервью в дружественной среде. Ни одной конференции. А на задороге было, уже не было. Они уже начали врать, что Байден хорош, Байден нормальный. Ее 100 раз спрашивали по дороге. Вы точно уверены, что Байден нормальный? Да, нормальный, нормальный. Байден хорош, Байден красавчик. А как ваше будет, какие ваши будут шаги, какая ваша будет политика? Что вы собираетесь делать? Будет ли она сильно отличаться от байденовских дел? Ее спросили, а можете ли вы сказать, что бы вы сделали не так, как делал Байден? Это был ужасный вопрос. Она говорит, nothing comes to mind. Ничего в голову не приходит, что бы я сделала другого по сравнению с Байденом. Ну вообще, ну кукла, просто кукла. Пустой брючный костюм женский. Понимаете? А теперь, когда она пролетела, ну Байден уже пьет шампанское уже третий день подряд со своей Джилл. Втихаря они закрывают окна, двери, жалюзи и бухают. И радуются, и смеются. Потому что он уверен до сих пор, что он бы выиграл у Трампа, если бы он был. Вы меня выгнали, взяли ее, вот полюбуйтесь. Он, кстати, сегодня должен выступать перед народом. Вчера выступила Камала. Она молодец, она сказала, поздравила Трампа, сказала, что да, я проиграла. И мы сделаем транзишн, то есть передачу дел, все как положено. Ханки-дори, все будет, don't worry. И выступала, обратилась к молодежи и сказала, что да, надо продолжать борьбу. Сейчас мы проиграли, но это длинная борьба. Ну, какой-то булшит, как обычно она сказала. Что сейчас скажет Байден, тоже какая-то ерунда. Но если он, конечно, протрезвел после этих ванн шампанского, которые они приняли, радуясь проигрышу Камалы. Посмотрим, что скажет он. Дмитро пишет, витаю Якова, витаю. И как вы считаете, почему не сработала у Камалы мощнейшая поддержка среди женских поп-артистов, которые активно ее продвигали в последнее время? Почему не сработала? Где-то, наверное, сработала, но когда выходит Джо Роган, с 42 миллионами подписчиков, которые верят ему. Причем верят ему не потому, что он хорошо поет или у него задница красивой формы, а потому что он умный человек, и он это доказал. Понимаете? Может быть, поэтому не прошло. Так. Шум Елены критично. Мы уже заканчиваем. Ну, слава Богу, спасибо, что вы продержались. Я просто слышу его громко, этот отбойный молоток. Вам не мешают? Ну, спасибо. Спасибо, что вы остались. Звук нормальный, пишет Владимир. Шум добавляет реалистичности. Понятно. Вячеслав пишет. Ви пожаліли $3 не на газету, а на цей момент, який би ви згадували, дивлячись на цю газету, в майбутньому і згадуючи його. Ні, цей момент же неплохой. Так, здрасте, Джордж. Джулія пише. It would be interesting to see what Democrats think of the filibuster now. Они думают то, что они думают, они хотят отменить его. Они хотят отменить. Да, но я понимаю вашу иронию, Юлия. Теперь они уже не будут хотеть отменить, конечно. Теперь они хотят... У них остался этот единственный рычаг, который позволит им противостоять Republicans. Which is nice. Не надо, чтобы республиканцы были все рычаги, и чтобы тормозов не было. Тормоза нужны. Так, Леся пише, вітання Якове, вітання Леся. Віктор пише, куди ж ділися 12 лямів демократів, які голосували за Байдена? Да, якщо посчитати, ви правильно говорите, 80 мільйонів приблизно голосувало за Байдена, а за неї десь 68 мільйонів, і 67 мільйонів, а за Трампа 72. Куди ділись люди? Було 80 мільйонів за Байдена 4 роки назад, а за неї 68. Куда делись 12 миллионов? Ну, не знаю, может быть, они просто проигнорировали выборы, действительно. Так, howdy, Яков, пишет Оксана. I am just fine. Howdy, doody, еще можно говорить, Оксана. Интересно, еще существует бумажная газета? Да, сегодня я ее видел. Я лично видел бумажную газету. Howdy, Яков, пишет Павел. И вам того же. Джордж пишет, никогда об этом не думал. Знаете, есть английское выражение, хорошее, запомните его. I never thought about it this way. Я об этом с этой стороны никогда не думал. I never thought about it this way. Да, насчет митинга в Капитолии 6 числа, он был полезен. А то сильно уже расслабились и стали считать, что можно левой ногой открывать дверь в Капитолии. Нет, нельзя. Так, что еще? Меган Кейли, да, Меган Кейли тоже. Немножко Карлсон, да, немножко Карлсон. Алексей пишет, Владимир Панов когда-то написал цикл фантастических романов «Анклавы», что самые большие выгодные города и территории захватят корпорации, отделятся от государств. Да, погуглите. Килл Нордстрем. Он это уже много лет, 20 назад, он эту теорию выдал, или 15. Так, что еще? Валерій пише, як гадаєте, Якове, більшість люди голосували за Трампа чи проти демократів? Я думаю, що вони голосували проти демократів, тому що вони поняли, що демократи – це булшитери. Коли границы відкриті, коли очевидно, коли города переповняються, коли в школі було в класі у ребенка 20 чоловік, а стало 40. Причем половина из них вообще ни слова по-английски не понимают. Когда в больнице надо было в emergency пойти и ждать 4 часа или 3 часа, а теперь 6. Когда люди получали какие-то пособия, теперь они их урезали или не увеличили из-за этих нелегальных людей, которые ворвались в страну. Когда продукты явно дороже, гостиницы явно дороже. Ну все дороже, в жизни все дороже. А моргач, вот эти ипотеки, из-за инфляции сейчас до сих пор еще 6,5%, ну это не из-за инфляции, я не так сказал, до сих пор еще 6,5% моргач. Люди, которые могли и так с трудом могли нашибать денег и как-то выплачивать свой дом, квартиру помесячно, то теперь с таким процентом они даже не сунутся туда. Жизнь становится хуже. Вот они и голосовали. Айстон пишет, Яков, how to invite you to us, we are in New Jersey. Нет, я уже в Нью-Джерси прожил 20 лет, у меня нет особого желания. Мне как-то Манхэттен не попроще. Но я очень уважаю Нью-Джерси. Хотя манхэттенцы называют Нью-Джерси неприлично. Я не буду говорить, как. Может быть, вы знаете. Знаете вы или нет, кстати, Айстон? Как называют Джойзи? Джойзи, это они имитируют так акцент. Как называют Джойзи по-другому жители Манхэттена? Стоячая волна. Меня уже смех пробирает при упоминании Якова Чеснока. Да, я это упоминаю регулярно. Это вы еще поздно начали меня слушать. Я до этого еще сколько раз говорил про чеснок по 6,99 за фунт в фулл-фуде. А запах вы еще не чувствуете? Стоячая стабильная волна. Вот если бы вы еще запах чувствовали, это было бы не 3D, я уже был тут в кинотеатрах. Они начинают пускать из переднего сиденья, они начинают пускать какую-то струю, это мист, как это называется, морось, воду. Сиденье начинает труситься, понимаете? То есть раньше просто одевали тебе очки, чтобы был 3D эффект, а сейчас уже 4D. Вам еще там чесночком не потянуло, ну-ка внимательно подумайте, спросите себя. Вы чувствуете запах чеснока вот сейчас? Или нет? Так, что еще? Можно подкаст с Борисом, пишет «Стоячая стабильная волна». Интересное вам мнение. Он мне, кстати, прислал одну статью, по которому можно было определить, отвечая на вопросы, являешься ли ты демократом либо республиканцем. Можно, я ему напишу, не хочет ли он поболтать, обсудить. Так, anything else? Айстон предлагает мне все в Нью-Джерси. Яков, come to us. We have a quiet room for you at in New Jersey. У них есть тихая комната для меня. Спасибо большое, Айстон. Спасибо. Так, люди, спасибо, что приходили. И дотерпели, дотянули до конца, невзирая на отбойный молоток этажом ниже. Будьте здоровы, живите богато и живите, главное, мирно. До завтра. Ставьте 100 лайков. Завтра снова. Пока.